В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение, верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» — это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Ветров Андрей. Андрей, здравствуй.
Здравствуйте.
Андрей посещает Красногорскую евангельскую церковь. Название очень интересное – «Свет Евангелия». Вот скажи, пожалуйста, все-таки названия такие интересные у евангельских церквей. «Свет Евангелия», «Новая жизнь». Вот что бы ты сказал о названии этой церкви? «Свет Евангелия».
Наверное, хотелось выразить наше стремление и цель проповедовать Евангелие. Мы ходим по улицам, рассказываем людям о Иисусе Христе, и хотелось бы, чтобы соответствовало название и наша деятельность.
Ты хочешь сказать, что минимум ритуала, а в основном церковь под то подстроена, на то заточена, чтобы сказать людям о Христе со всех позиций?
Да.
А главная позиция о Христе, мы знаем, где записано контент сам, это Евангелие.
Евангелие.
Хорошо. Андрей, программа «Выбор», я напоминаю, ты знаешь сам, ты в неком роде наш соработник, потому что мы не будем сейчас рассказывать нашим слушателям, что у нас и тюремное служение, и репцентры, много-много-много всего. И, как я понимаю, ты раздаешь вот этот свет Евангелия, ты несешь. Ты раздаешь брошюры.
Да, диски вот мы изготавливаем различные. Мы ездим по центрам реабилитации. Мы приводим туда людей с улицы. Ездим по тюрьмам. Также там проповедуем. Ну, в общем, как раз вот продолжаем то дело, которое вы делаете.
Хорошо, это конец программы. А теперь сначала о себе.
Ну, о себе мне. Как уже сказали, меня зовут Андрей. Мне через месяц будет 50 лет. Вырос я в такой большой семье, нас у мамы шестеро, я старший. Ну и в принципе жизнь проходила как у всех, детский сад, школа. В школе я не был отличником, рос, был очень увлечен технически, занимался различным авиамоделизмом, радио занимался, немножко спортом, как и все. Искал себя, вырос, окончил школу, пошел в ПТУ, отучился, получил профессию, стал электриком. Пошел в армию, как у нас было все в армии, тоже особо не отличался ничем. Подслужил армию, пришел, устроился на работу, в 23 года женился, у меня родился сын.
То есть в общих чертах, если взять как за канву то, что ты сейчас рассказал, жизнь как у всех.
В принципе, ничего особенного. Ничего особенного. Я не был каким-то слишком хулиганом и не был каким-то слишком примерным. Можно среднестатистический человек. И у меня появилась семья. И, конечно, я был доволен. И мне казалось, что у меня гораздо лучше, чем у других. Мои сверстники, они уже кто-то выпивал, кто-то уже сильно, у кого-то жизнь уже трещала по швам, кто-то уже развелся, успел. И вот я смотрел на свою семью, и мне нравилось. Понимаете, я был доволен своей жизнью. У меня были какие-то перспективы в жизни, цели, планы. Наверное, как и у всех, свои есть мечты. В 90-е годы, конец 80-х годов, в нашу страну пришла перестройка. Все начали перестраиваться, как-то зарабатывать деньги, искать себя, как-то себя выразить, проявить. И мне тоже захотелось, меня увлекло это течение, я стал искать себя, заниматься тем-то, тем-то. И так как я был склонен к таким техническим, к радио, к музыке немного, то мы объединились несколько человек, открыли музыкально-развлекательный центр «Авангард», он назывался, мы арендовали ДК на Хабина, оборудовали его И открыли там дискотеки, видеосалоны. На тот момент это было популярно. Я помню, первую зарплату я получил 500 рублей. Но сейчас 500 рублей – это ничто, но кто знает, что тогда зарплата была 150, максимум 200. 500
максимум
рублей.
150 у учителей, у врачей. Ты получил
500.
Ну,
я на тот момент работал уже, на такой работе у меня было 200 с лишним зарплаты. Я все-таки искал, как специалист был. Я даже работал однажды в приеме посуды. Там тоже определенные были заработки. Но вот там, когда мы вот стали крутить дискотеки, показывать кино людям, тогда сомнительные фильмы все эти, народ шел, полные залы были.
Ну, сомнительные, это новые фильмы были, да, для нашей страны.
Да, билет стоил рубль. Тогда и вот получил зарплату. Конечно, деньги мы пускали все на развитие. У нас был бар, у меня жена даже в баре там работала. Что интересно, такое время было, что никуда ничего платить не нужно было. Ни налоги, все как-то работали. И... Ну что, конечно, чтобы веселить людей, нужно самому быть веселым. И каждый день, 5 дней в неделю дискотека у нас. Людей, чтобы веселить, нужно выпить. Выпить, я выпивал. Это делало мне веселым, но через несколько лет, через 2 года примерно, в моей семье начались проблемы. Я стал и не приходить домой, напиваться, скандалы начались, проблемы вот с женой. И чтобы сохранить семью, я начал уже осознанно понимать, что у меня проблемы. Проблемы, которых мне не хотелось, я их не искал. И я принял решение уйти с этой работы. Ну, и стал подумывать, куда, и мне как раз один знакомый предложил заняться торговлей вместе. Ушел в торговлю. Казалось, проблема решена, вырвался из этого веселья, но не тут-то было. Проблема уже была у меня внутри. Алкоголь преследовал меня везде. А в выходные я напивался просто до беспамятства. Мне нужно было постоянно похмеляться, и я приходил на работу, нужно было ехать куда-то, оформлять какие-то документы, я с похмелья, мне было стыдно перед моим вот товарищем. Мы как бы компаньоны были с ним. И я стал думать, как же мне от этого избавиться. Я стал искать какие-то объявления читать, в газетах что-то смотреть. На тот момент очень было много экстрасенсов различных. Помните, это просто хлынуло к нам. И далеко мне ходить не нужно было. У нас завклуб, с которым мы вместе организовывали наш кооператив, куда я ушел, он был экстрасенс. Он, как называли его, и сейчас еще называют, колдун. Он всех колдовал от алкоголя. Ну, я не нашел ничего лучше, как обратиться к нему, хотя я в него не верил, когда с ним работал. Но проблема поджала, я пришел к нему, я сказал: Викторович, у меня проблема, мне помоги.
Ну, вот видишь, ты так же организованно рассказываешь о своей проблеме, как ты рассказывал о своем пути трудовом. Вот ты ищешь работу с хорошей оплатой, вот ты ищешь еще с лучшей оплатой, вот ты дорожишь семьей, и точно так же ты сейчас, это редко, вот эти вот микрофоны, студия редко слышит, что вот прямо я пошел и говорю, у меня проблема, помоги мне. Наверное, это потому, что ты взрослым уже начал.
Да, взрослым. Мне было уже около 27 лет тогда, конечно.
И потому что до того, как начать пить там или наркотики, ты начал нормальную жизнь, ты научился работать и зарабатывать.
Да, да, у меня было все хорошо, хорошие были друзья, был какой-то некий авторитет, мне не хотелось его терять. Я боялся, что скоро люди увидят, какой я на самом...
Ну, в общем, было что терять.
Да, я вот этого боялся, потерять вот то, что авторитет, то, что наработано. Мне казалось, люди увидят, какой я пьяница. Я однажды еще, будучи после дискотеки, когда еще там работал, однажды, мы там, ну, провожали девчонок, я не помню, что это было. Заканчивалась наша пьянка в подъезде, где-то на 7-м этаже. И я проснулся в подъезде у батареи утром. Вы знаете, для меня это был шок. И мне стало страшно.
Тебе не надо было рассказывать, что ты не скопал.
Я увидел. Через этот случай мне открылось. И после этого как бы начался процесс вот этого осознания. А вот на тот момент я уже понял, что мне все это мешает. Мне нужно решать эту проблему срочно, пока это не стало явным для всех.
И
пока...
что тебе сказал этот пока... дед, не дед, дядька?
Он сказал, что хорошо, он назначил мне день, число, я к нему пришел. Сел, он мне что-то говорил немного, буквально минут 15-20, он достал какую-то палочку с шариком, он мне что-то крутил перед носом, там это смотри сюда, 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 сюда. Мне казалось, я должен уснуть, как-то что-то вот, что-то такое. Нет, ничего этого не было. Потом говорит, все, иди. Я говорю, как все, и все? Он, да, все, я ничего не понял, думаю, что ж такого он со мной сделал. Но интересно, когда я вышел от него и пошел по улице, я обнаружил, что деревья зеленые, я птицу слышал, у меня какое-то приподнятое настроение, я вот что-то во мне изменилось. Вы знаете, я перестал пить. Просто как отрезало. Я не знаю, я не верил, я его хорошо знал, я знал тех людей, которым он помогал, но он сам выпивал, бывало такое, у него бывало за 2 месяца, там, недельку он попьет, сам он курил, ругался матом, как и все, но вдруг он...
Скажи подробнее, я перестал. Что значит перестал? Ты не захотел больше?
Мне перестало хотеться, у меня желания не было.
А по привычке тянется рука?
Не тянуло, не тянуло, даже где-то в компании я не пил. Ну, конечно, я понимал, что у меня есть какой-то, вот, какая-то установка, но у меня не было желания изнутри. Не было. Я еще обратился к нему, попросил, чтобы он меня от сигарет закодировал. Сказал, не могу, сам курю, поэтому мне, говорит, очень трудно это. И вот так, казалось, проблема решена. Казалось, что вот, наконец-то, я вырвался из этой петли. Но там, где я работал, не буду углубляться в подробности, но там употребляли наркотики. Там, где я работал, там курили анашу. И мне неоднократно предлагали. Я говорил, нет, это не мое, я никогда... Я презирал наркоманов, я боялся этого. Ну вот когда я перестал пить, то на душе, знаете, как-то вот тоскливо так вот потом становилось. И где-то в компании, когда отдыхали, где-то вот, может быть, там в баре, где сидели. Ну, все сидят, выпивают, а вот тебе как-то ты чувствуешь себя не в своей тарелке.
Вот мы с тобой сейчас так или иначе говорим о той пустоте, которую чем-то... Так или иначе, нужно было заполнить. Водка оттуда вышла.
Образовался вакуум в душе. Пусто. Пусто. И чем-то нужно было это заполнять. У меня не было ничем. И мне раз предлагали, два, три. Ну, потом я все-таки как-то, ну, давай разочек попробую, курну, что такого. Ну, разочек курнул, ничего не понял. Ну, потом еще разочек как-то курнул, тоже ничего не понял. А потом однажды я выкурил целый косяк, так скажем, да. И со мной что-то стало. Когда меня везли домой, он нажимал на газ, мое тело уезжало, а душа оставалась чуть-чуть сзади. Я это чувствовал, я перепугался страшно, потому что она... тело двигалось быстрее. Когда меня привезли домой, я увидел из машины, что, ну, на балконе там жена, и я подумал, если она меня увидит такого, там, сын у меня, это будет страшно. Это будет страшно, если они меня вот такого увидят. Я сказал, нет, я домой не пойду, отвези меня. Я попросил, чтобы он меня отвез к другу. Приехал, ну, в общем, я там переночевал. И когда я шел, он меня высадил, когда я шел к дому друга, у меня ноги проваливались в землю. Это было страшно, как будто вот в пропасть проваливались.
Страшно или все же тебе было приятно?
Нет, это был ужас.
То такого есть тебе страха, не пошло сначала?
Такого страха я не переживал никогда.
Ну, просто я скажу, может быть, я единицы раз здесь слышала, чтобы в 30 кто-нибудь начинал наркотики. И плюс ко всему тому тебе еще и не понравилось. Как же он инсталлировался в твою жизнь?
Я тогда решил на всю жизнь, что больше никогда не попробую. Но я еще не знал, какой он.
Наркотик.
Я уже знал себя, что я слабый человек, но я не знал, какой сильный он. И когда прошло месяц или, может быть, два, и где-то в компании, и когда все это немножко забылось, и, наверное, тоска, внутренняя пустота, она превзошла вот те воспоминания, я еще раз курнул, а потом еще и еще. И так вот наркотик сначала легкий вошел в мою жизнь.
Ты скажи, это было как под наркозом, это как не ты был, что тебя так смутило, что это страшно было для тебя? Ты не владел собой или потому что ты привык к водке и ты уже знал, как действует водка?
Да, вы знаете, я был такой человек, абсолютно атеист, материалист. Для меня духовный мир отсутствовал полностью. Ну вот под воздействием анаши я столкнулся с чем-то неведомым. Вдруг моя душа отделялась от тела. Вдруг земля стала проваливаться. Понимаете, я увидел то, чего не должно быть. И меня это сильно напугало. Меня это сильно напугало. То, во что я не верил, оказалось вот оно.
Ну, прошло время, и ты решил еще раз попробовать.
Оно забылось. Просто забылось. Просто забылось. И вот так вот постепенно наркотики вошли в мою жизнь. Скажу, что в семье моей наступили окончательные проблемы уже к тому моменту. Лучше не становилось. И жена тогда уже выпивала. И я уже, будучи на новой работе, тоже часто не приходил домой. И даже в какой-то мере мне как-то семья мешать стала. Вот какой-то странный пришел какой-то период, когда семья мне как-то мешает.
Не
даже
странно.
Жить, гулять, вот
перевес,
понимаете.
Перевес пошел.
Перевес пошел.
В другую сторону.
Туда, да. Какие-то вот молодые девушки, что-то я смотрел на свою жену, но с ней никуда не появишься, там еще что-то. Ну, понимаете, вот такое какое-то обольщение, обман какой-то. И, ну, работал, были какие-то деньги, зарабатывали. Появились новые друзья. И однажды вот эти новые друзья, когда мы отдыхали в очередной раз, что-то предложили. Предложили попробовать, и они говорили, что это экологически чистая вещь, на это не подсаживаешься, это изготавливают в Голландии, в заводских условиях, это там разрешено на дискотеках абсолютно официально. И ну, если вы попробуете один раз, то с одного раза тем более не сядешь. И предложили попробовать.
И что это оно?
Экстази. Ну, сказали так, чтобы вам прочувствовать, нужно попробовать сразу двойную дозу, две таблетки. Только-только их привезли, только он буквально, это, наверное, 94-й год, только в Голландии их там не так давно разработали, и сказали, что нужно попробовать двойную дозу. Ну, мы же ничего не понимали, ну, мы так и сказали, ну, давайте, так и так. Нам еще попросили поклясться, что мы больше никогда в жизни, вот сейчас попробуем, больше никогда не притронемся. Мы поклялись, и... Нам растолкли это в ложечку чайную, мы все это приняли, запили водичкой. И через 50 минут я был самый счастливый человек на этой земле. Мы пошли на улицу погулять, и я обнаружил, что я люблю. Я люблю всех окружающих людей. Я подходил к людям, что-то с ними разговаривал. Я подошел к палатке, там с продавцом разговаривал. И мне казалось, я настолько умный и обаятельный. Мне казалось, что я настолько проницателен и могу говорить на любые темы. Не было какого-то пьяного состояния. Но это было такое возвышенное состояние любви. Вы знаете, я в детстве влюблялся несколько раз. И я ночами не спал, мое сердце горело. И вот это было точно такое же чувство, но искусственно созданное. И я попался. Знаете, мне так понравилось, что я взял, пошел еще и поехал к своему брату, к Роману, и угостил его. Удивительно, что ему тоже очень сильно понравилось. И это... Говорят, что с первого раза не сядешь. Действительно, на следующие сутки, там сутки прошли, мне не ломало, не было ничего, но было одно. Мне понравилось. Я полюбил это состояние. Я не буду говорить, сколько они тогда стоили, там, сколько на это уходило денег, и началась вот эта новая жизнь, новый виток. Все выходные проходили на дискотеках. Вот эти наркотики, не сами наркотики меня влекли, меня влекло то состояние любви и полета, состояние вот самосознания, кто ты есть, оно влекло. Ну, где-то через полгодика я подумал, что, ну ладно, побаловались. И хватит. Как-то уже стало и тяжело потом после вот выходных все это выходить. И я решил, все, хватит. Но не тут-то было. Уже была и физическая зависимость. Сначала мне понравилось, а теперь уже все. И буквально к концу недели меня начинало уже ломать. У меня начинала, голова переставала думать. И мысли были только о том, где взять.
То есть и на душевном уровне ты никто без этих таблеток уже, и еще и физически
всё,
ломает.
Все, это уже голова не соображает ничего. А так как дело было связано с бизнесом, нужно было считать, нужно было все это делать, все, ничего не соображает. Ты смотришь, ничего не понимаешь. И вот так наркотик вошел в мою жизнь. Я не буду говорить, который я еще наркотики употреблял иногда, об этом не буду, но вот этот наркотик, он захватил меня. И я стал пытаться бросить. Я понял, что я попал. Физически. Помните, как было с алкоголем у меня? Я пытался искать. Здесь я начал бороться с наркотиком. Я начал читать объявления опять. Я начал смотреть. Я начал слушать, что говорят друзья, которые пытались бросить. Они тоже куда-то там в клинике, в какие-то куда-то уезжали, еще что-то. Я видел, что они приезжали и опять делали то же самое. В какой-то момент я потерял уже даже надежду. Я не видел выхода. И со мной стали уже происходить и физически такие вот вещи, передозировки, как их называют. Потому что так как мы первый раз попробовали по две штучки, ну, я попробовал первый раз две таблетки, то следующие все разы начинались с двух. Каждый по $50. Вот. И потом еще под утро нужно было еще две. И так у меня вот за сутки доходило до 6,5 таблеток, 5 смертельная доза считается.
Итак, мы знаем, что у тебя бизнес, и мы понимаем с тобой, что деньги у тебя есть.
Есть.
Но они, наверное, уходили,
но
если 50 долларов.
Уходили, и уже начались долги, занимать приходилось, чтобы на бизнес, чтобы он продолжался. Но все-таки была какая-то работа, и деньги были. И вот была первая передозировка, потому что это не могло долго так продолжаться, и однажды Мы ехали на работу, и у меня был спазм сердца прямо в машине. Меня мой друг успел довезти до больницы. Меня прямо в машине делали укол, и врач сказал, как вы его сюда довезли? Меня синего привезли туда. В следующий раз я почувствовал, что мне стало было плохо, это на мое день рождения, и меня тоже попросил отвезти меня в больницу. Отвезли меня в больницу, там меня откачивали под капельницей, потерял сознание. И третий раз, я думал, он будет последним, тоже это было на квартире, тоже была большая доза, и я пошел в комнату полежать, посмотреть телевизор, я прилег, и вдруг что-то так вот перевернулось, и вдруг я оказался под потолком. И вижу комнату, осмотрелся, смотрю, внизу на диване лежит тело, и вдруг я узнаю, что это мое тело. Вдруг я вижу, что это я, и тут до меня стало доходить, что я умер. И вдруг прям буквально несколько секунд и пришло полное осознание, что я уже на том свете. И у меня какое-то удивление и возмущение. Как так? Я же не думал. Я думал, буду умирать. Будет какое-то предчувствие, страх какой-то. Ничего не было. И вдруг раз, я уже на том свете. И я, вот душа моя в таком замешательстве. Я все вижу, все понимаю, трезво. И я спрашиваю, а что же будет дальше? И в этот момент с неба был голос. Мужской бас, как гром прогремел. И было сказано, а теперь в ад. С этого момента я не помню, меня повезли в больницу. В ту ночь я остался жив.
И, скажем так, небольшой ты был теолог, чтобы у тебя в уме крутился какой-нибудь рай или ад?
Ничего, я не верил до этого момента ни в ад, ни в рай, ни в Бога, ни в
дьявола. То есть это не созвучие своих мыслей?
Нет, потому что вот в наркотиках я только стал соприкасаться вот с потусторонним миром, вот с этими, со сверхъестественными вещами, какими-то там глюки, как говорят, видения, а здесь реально голос, а теперь в ад. На следующие сутки, когда я очнулся, первое, что было в моей голове, звучали как колокол эти слова «а теперь в ад». С этого момента я поверил, что есть ад, и на 100% был уверен, что я там буду. Я не мог об этом кому-нибудь рассказать, потому что я понимал, что это, скажут, с ума сошел, сумасшествие. И я стал жить в этом ужасе. Мне казалось, что меня хотят убить. Мне казалось, что я боялся всего. Я вот ехал в автобусе, смотрел. Так, вот этот человек, этот следят за мной, вот это за меня. Я выпрыгивал из автобуса, убегал по кварталам. Я боялся заходить в подъезд, выходить из подъезда, боялся телефонных звонков, звонков в дверь. Все было враждебное вокруг. Я был один, я остался один. Я понимал, что скоро умру и иду в ад. Ну, как говорят, сел на измену наркомана. Это продолжалось ни день, ни два. Это продолжалось месяцы. Жизнь в полном страхе. И вот тогда как раз, однажды, придя домой, я уже не жил с женой, уже жил с другой, снимал квартиру, придя домой, я как-то прилег и увидел, лежит небольшая синяя книжечка. Кто-то мне ее подарил, я не знаю, кто ее подарил. Уже года три я ее как бы таскал с собой. Это был Новый Завет, Гедеоновский. Рука протянулась к ней. Я ее не открывал. Я открыл ее, знаете, страницы еще такие слипшиеся, они, знаете, когда разлипаются, такой треск такой небольшой стоит. Открываю первую страницу, и там написано: «Эти строки Писания помогут вам, когда вы в беде, вы больны, вы искушаемы, кризис вашей жизни, вы оставили дом, вас подводят друзья». Я стал читать, думаю, что это? Это же что это за справочник по проблемам? Это же все у меня. И вы знаете, я увидел, что эта книга, она созвучна с моим состоянием. И я стал открывать и искать. Мне трудно было понять, что там написано. Это какие-то сокращения.
Это уже не важно было. Мат, главное, там, ты что-то понял, это для тебя.
Кор там написано, какие-то страницы еще. Я даже не мог понять, как ей пользоваться. Я открывал, где-то там начинал что-то читать. Вы знаете, я читаю, например, «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, брось от себя вон. Лучше тебе без глаза войти в Царство Небесное, чем с двумя глазами быть ввержены в гиену
огненную». И ты сразу понял это именно сказание?
«В гиену огненную». И я как услышу про гиену, меня всего содрогает. Это про меня. «Рука, если соблазняет, отсеки, лучше тебе без руки войти в Царство Небесное, чем с двумя руками быть ввержены в гиену огненную». Я уже в нее верю. Я в нее уже иду, и я понимаю причину. И так я стал читать эту книгу. На протяжении нескольких месяцев я, приходя домой, тайно ее читал. Никто не знал, ни с кем не советовался, в церковь не ходил. Открывал эту книгу и читал. И чем больше я ее читал, тем больше понимал, как я живу, только в ад мне и дорога.
Андрей, в это время, когда ты читаешь Евангелие, синенькую маленькую книжечку Гедеоновской Евангелия, ты принимаешь наркотики?
Да.
Да. И читаешь.
А наркотики меньше, тогда очень сильно стал выпивать опять. И как раз в то время Наша мама, которая уже была около 10 лет верующей на тот момент, очень сильно молилась за нас. Она видела наши проблемы, меня и младшего брата, который тоже был наркоман, Роман. У Романа еще случилась такая вещь, он поссорился с одними людьми, его чуть не убили, ему проломили голову, была серьезная операция, у него стоит сейчас имплантант в голове, ну, дырка там у него стоит, вставочка. И Роман тоже стал думать о Боге. Мама его брала с собой в церковь, у него серьезные проблемы были. И когда мы встречались с Романом, он как-то первый мне стал говорить о Боге. Вот, что нужно к Богу обращаться, чтобы нам Бог может нас освободить. Он даже однажды мне дал телефон одной верующей сестры какой-то, женщины. Я с ней по телефону разговаривал, тогда ничего не понял. Но вот были какие-то первые шаги. Первые шаги. А мама за нас молилась. Мама тоже перенесла серьезную болезнь однажды, и Бог исцелил ее. Исцелил, и вот это исцеление... Она уверовала. Уверовала и уже была верующая. Обстоятельства стали сходиться. Роман тоже стал как-то приближаться к Богу. Мне стал говорить, мама молилась, вот эта книжечка. И, знаете, как-то все стало направляться. Читая эту книгу, я больше убеждался, что я иду в ад по своим делам. Но в этой книге я находил какую-то надежду. Потому что в ней я читал, что к Иисусу Христу приводили таких же грешников людей, приносили, как и я. Блудниц приводили, там, хромых, слепых. И всем он говорил одно и то же. «Прощаются тебе грехи твои».
Так, я уже слышала как-то, что люди уверовали, скажем так, через дьявола. Узнав, что есть ад, естественно, твой ум подсказал тебе, что значит, должно быть что-то и другое. Ты сначала узнал о том, что есть дьявол, есть зло. Абсолютное вот это.
Да, и
моя... Причем неземное, как ты сам сказал.
Неземное, это что-то было.
Значит, должно быть какое-то и добро, тоже неземное.
Я стал искать выход. И вот выход мой был, может быть, неосознанный, попалась книжечка эта, но из этой книжечки я как раз стал узнавать о другой силе, о противоположной.
О другой силе.
Которая против дьявола, и которая дает жизнь, которая исцеляет. И у меня какая-то стала внутри появляться надежда. Надежда, что, может быть, в этой книге есть, что мне поможет, потому что в другом месте я уже не видел никакой помощи. Я читал эту книгу около года. В тайне. И со мной стали происходить странные вещи. Вдруг наступал такой период жизни, что вдруг я раз и становился нормальным человеком. Уходил страх. Я приходил на работу и всем начинал говорить, что надо по-другому жить, надо вот так, надо вот так. На меня смотрели как ненормального. Что это со мной? Вдруг потом проходил. Я эту книжечку ложил на полочку, у меня все в порядке. И вдруг через неделю я оказывался опять там же. Опять выпивка, опять все, опять на дне. Я думал, как же я в тот раз-то выходил из этого состояния?
А сколько борьба длилась?
Около года. И я вдруг вспоминал, в тот раз я читал эту книжечку, и как-то я увидел, что эта книга, она меня вытаскивает. Я стал к ней прибегать как к некому лекарству. Вот мое падение, опять она меня поднимала, опять падение, опять поднимала. И вот так какой-то период. Но вот с Романом были серьезные проблемы, когда его чуть не убили. Скажу так, что проблемы серьезные создались в нашей семье. Нас выставили на большие деньги, и отдать было нечего. Хотя нужно было отдать, но сумму объявили в два раза больше. И когда мне было на следующий день нужно вести эти деньги, я сидел дома и сходил с ума. Думаю, что я там завтра им скажу? Как я им скажу, что вот у меня столько денег, а это... Я не буду вдаваться в подробности. Денег было ровно половина от той, которую требовали. Но это были реально честные деньги, которые нужно было отдать. И я сел вечером, открыл Библию, Новый Завет взял, чтобы не сойти с ума, просто отвлечься, и стал читать. Я читал Евангелие от Матфея, просто страницу за страницей, но ум мой говорил, что я там завтра им буду говорить, что я там буду говорить. И вдруг я дочитываю 10 глава Матфея, 18 стих, там написаны такие строки. «Когда поведут вас, не думайте, что и как вам говорить, ибо не вы будете говорить, а Дух Отца Небесного будет говорить в вас». И вдруг у меня мурашки пробежали. Вдруг... Я сидел на 8-м этаже 9-этажного дома, и вдруг как будто нет потолка, нет бетонной крыши, вдруг как будто все небо мне проговорило. Все небо сказало, когда поведут тебя, не думай, что и как тебе говорить. Не ты будешь говорить, а Дух Отца Небесного. Это был тот же голос, который однажды сказал теперь в ад. Вы понимаете? Небо сказало. Меня пронизало. Я думаю, как? Бог? Это Бог? И Он завтра будет за меня? Он будет со мной? У меня такая радость? У меня внутри все затряслось и заликовало, что завтра Бог будет со мной. Это было второе мое соприкосновение с Богом какое-то, с этим, с небом. Вы знаете, я уснул спокойно, ночью встал, умылся, взял эту сумку с деньгами, и у меня только мысль приходит такая, что я сейчас там скажу, мне сверху, не думай, что тебе говорить, вот знаете, я все не думаю, я поехал в электричке, я обнаружил, когда я ехал в электричке, туман, утро такое, Бог, все пропитано Богом, он вот он.
Бог. Очень часто людям приходится верующим по 10 лет говорить «Положи свою надежду на Бога». Но тебе тогда не
я
надо
не знал,
было,
он
да?
был осязаемый. До этого я, когда читал Евангелие, выходил на улицу, смотрел на небо прозрачное, черное ночью и говорил: «Бог, ну где ты? Я читаю о тебе, что есть, но я смотрю в небо, я тебя не чувствую».
То есть ты изнутри узнал,
я тебя
что?
Не осязаю. И вдруг, как вот сказало небо, и он стал быть. Вот он говорит: «Не думай, что тебе говорить, буду с тобой». И он стал быть. Вот этот голос, он открылся мне. И я поехал туда с ним. И там, когда мне пришлось держать ответ... Что-то я вот когда говорил, дух правды был во мне. Я говорил всю правду, и никто не смог с ней спорить. И что интересно, там был один человек, он вступился за меня. Ну, это было финансовое там такое дело, это было... И мне нужно было отдать деньги некоторые, и у меня нужно было отчитаться. И я говорил: вот у меня все, я вам могу все расписать, сколько месяцев работали, сколько доходы прибыли, вот эти деньги. Они сказали, что это не бухгалтерия. Нужно столько, и все. Но потом этот человек вдруг за меня вступился и сказал: дайте ему бумажку, пусть он напишет. Я написал, простая бухгалтерия. Он посмотрел, говорит: да это же, говорит, молодцы ребята, как работали. Если бы мои так работали, я бы уже на самолете летал, он говорит. И он говорит: сколько денег? Раз, вот столько. Он взял их на всех там разделил. Говорит: к нему есть какие еще вопросы? Они говорят: нет. Еще одна пачка осталась, одна кучка. Он говорит: а это куда? Говорит: а это тебе. И мне ее двигает. Хотя я должен был в два раза больше отдать. И мне сказали: все, иди, и не тебя, чтобы твоих братьев что-то не видели какое-то время. И я оттуда ушел. Мне сказали: иди отсюда. Я сам уже несколько лет не знал, как оттуда вырваться от них, понимаете? И мне говорят: иди, чтобы тебя не видно было. И я ушел оттуда, я вышел на улицу, и я не понял, что со мной произошло. И вот когда я вышел на улицу, у меня внутри загорелось что-то. Знаете, что загорелось? Любовь. Меня распирало от любви. У меня как костер там загорелся, я же растянул куртку. Это была осень, уже 2006 год. И любовь. Я приехал домой. Думаю, какой-то день сегодня необычный. Вот вчера со мной вечером это случилось на диване, Бог проговорил ко мне. И сегодня я сейчас приехал домой, я стал оценивать ситуацию, что там произошло. Мне говорили, что все, там вас разорвут. Но ситуация развернулась в мою пользу. И я еще подумал, думаю, надо же. Я сегодня не выкурил ни одной сигареты. Что это? До вчерашнего дня я выкуривал полторы пачки в день, столько лет, 17 лет курил, 18 лет курил. Тут сегодня я не... Почему? Я даже за день ни разу не вспомнил про сигареты. Думаю, надо же. Это, кстати, проходило на поминках все. Я сегодня там не выпивал, сидел. Я в таком состоянии был, только бы напиться. Я пил минералку. Когда я разговаривал весь день, речь, что с моей речью? Я не сказал ни одного плохого слова. У меня какие-то слова другие появились. Что это? У меня на холодильнике стояли корвалол, волокордин, сердечный. Я каждый день по три раза принимал. Я сегодня сердечный и не принимал. У меня в сердце радость. Что со мной? Еще через три дня со своим родным братом, с младшим еще с одним, сели пить чай на кухне. Я стал с ним говорить: вот, Дима, так и так, надо жить вот так, надо все менять вот так, вот так. Несколько недель назад он меня учил. Смотри, кто ты стал, ты синяк уже, ты все. И он мне говорит, он меня слушает, сидит, говорит: Андрюх, вот это ты, но это не ты. Он говорит: вот это ты сидишь, но это не ты. Я говорю: не я, я умер. Теперь, говорю, в меня Христос вселился. Он говорит: во, что-то в тебя вселилось, он говорит. И вот так началась моя новая жизнь. Еще через полтора месяца я стал поехал к маме. Я стал ее понимать тогда, о чем она говорит. Я стал ездить с ней в церковь. Я там стал слышать проповеди, призывы к покаянию. Я понимал, что мне этого еще не хватает. Грехи еще со мной, я еще иду в ад. И через полтора месяца, 17 ноября, я покаялся в Московской центральной церкви. Еще через полгода я принял крещение в Красногорской церкви. И сразу же нас послали, через три месяца после меня покаялся мой брат Роман и его друг, тоже наркоман, которому мы стали свидетельствовать, и вместе мы принимали крещение, и вместе нас послали учиться в библейскую школу.
Ну, насколько я знаю, что твоя мама тоже из праха, из пепла поднялась.
Да, у мамы была серьезная болезнь, профессиональная, еще в юношестве, учась в техникуме, она заразилась от животных бруцеллезом, и к 40 годам она у нее настолько прогрессировала, что ее положили в больницу на 8 марта, в психиатрическую больницу, и там она пролежала 5 лет.
То есть разрушилась центральная нервная система от инфекции.
Да, да. Отец у нас пил сильно на тот момент. Я был в армии, потом с армии пришел, она все болела. И нас 6 человек практически мы находились одни, воспитывались. И когда я пришел из армии, вот брат Роман как раз, это уже был неуправляемый ребенок, абсолютно без всяких принципов.
То есть 40 лет женщине, она лежит годы в психиатрической больнице, и она, естественно, безнадежная. И что, она пошла в церковь? Получается, все чудесным путем. Она пошла в церковь и что-то для себя услышала животворящее.
Кто-то отвел ее в церковь Московскую Центральную, и там она стала слышать проповеди и стала ходить туда со своей старшей сестрой, с тетей Настей. И там она уверовала, покаялась, приняла крещение, и с ней стал происходить обратный процесс. Она перестала, ушла из больницы, перестала принимать таблетки, вот эти все транквилизаторы
различные. Она перестала болеть душой.
Она перестала болеть душой, да. И через год она пришла в больницу взять какую-то справку, пришла к профессору, ну и с ним поговорила, рассказала ему все, куда она ходит, что с ней, что у нее в душе, и профессор сказал такие слова: «Куда ходишь, ходи, не сможешь туда идти, ползи, не сможешь ползти, пусть тебя туда несут, но с тобой произошло чудо».
Андрей, а время нашей программы подходит к концу, я хочу сомкнуть со всех сторон картину, чтобы она образовалась к концу нашей передачи. А Роман, которого ты подсадил на наркотики, младший брат уверовал, мама первая уверовал ты. То есть стало созидаться вот это вот здание, семья.
Да, Бог начал действовать. Хотя это происходило с нами, но за этим, за всем стоит Бог, который действовал, который допускал все эти обстоятельства.
Я бы сказала, что в вашей семье он чудесным образом их допускал, потому что в других случаях люди ищут Бога, они его вычитывают. И это тоже бывает очень плодотворным. Но в вашем случае ничего вы не искали, он просто свалился на вас сверху, на всех.
Я долго думал, почему меня Бог спас. Я даже пытался найти в себе какие-то хорошие качества, за что он мог на меня так вот
ставку
взглянуть.
Сделать.
Да. Но обнаружил через несколько лет, будучи верующим, что меня спасать было не за что. И понял, что это были молитвы мамы, молитвы ее посты. Бог меня помиловал, потому что по моим делам только ад.
Андрей, большое спасибо. И несколько слов буквально для всех разочарованных, для всех ни во что не верящих, для всех низкопадших, для людей, которые знают, что ни по им грехам они уже ничего не заслуживают, ни по своим силам они ни на что уже не годны.
Для этих людей могу сказать, что с тех пор прошло 18 лет. Это раз. За те годы, которые прошли, я не выкурил ни одной сигареты, не выпил ни капли спиртного, не употреблял никаких наркотиков. Даже могу сказать, несколько лет назад я обнаружил, что за эти годы мои уста ни разу не произнесли слово «матом». Для меня это было удивление. Когда я пересматривал свою жизнь, я скажу, что это чудо, и оно есть, и оно рядом, оно здесь.
Для всех?
Для всех. Так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына за всех. За всех. И поэтому всем хочу сказать, придите, как Христос ко мне сказал, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и научитесь от меня, и я успокою вас.
Андрей, большое спасибо. Я напомню всем, что в эфире была программа «Выбор», и наш гость сегодня Андрей Ветров. Андрей, спасибо.
Благословит вас Господь в вашем труде тоже.
И до свидания.
До свидания.
А для всех, кто слушал нас, запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто хочет слушать периодически наши программы, заходите на наш сайт www.rcr.ru. Как пурпур грех мой плотской,
Стекает струей, ей я сделан снега белей, кровь Христа стекает.